Мы продолжаем радиоспектакль по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Содержание предыдущей части. Молодая супружеская пара проводит свое свадебное путешествие на острове Валаам. Благословившись у владыки, хозяина монастыря, они знакомятся с жизнью монастыря и жизнью острова Валаам.
Смотрим водопровод. Спускаемся в бесконечную глубь земную. Вода поднимается насосом на 30 сажен. С пролива монастырского видна гранитная высоченная скала. Прорвали ее порохом монахи, устроили в ней водопровод. Те самые валаамские монахи, крестьяне больше, которые за всеночным бдением в темных углах собора, припав к каменным плитам, смиренно перебирают четки, творят Иисусову молитву.
142 ступени. 142 ступени,
шепотом говорит монашек. Мы внизу, в небольшой каморке из кирпичей. Стены сочатся каплями. В полу окно, закрытое решеткой.
Не угодно ли заглянуть? Ладожская водица плещется. Не бойтесь, не бойтесь, не глубоко. Саженьки 4 только. В граните этот колодец прорван. Сажени на 2 от берега ведет воду из озера труба. А отсюда машиной поднимаем.
Я встаю на колени, наклоняюсь, гляжу в глубину колодца. Черная глубина, вода. Создателем этого чуда валаамского, знамение духовной силы иноков валаамских, был настоятель Дамаскин. Монахи рассказывают, что один инженер просил 10 000 рублей за план и руководство сооружением. Игумен Дамаскин ответил, что где нам, беднякам, такими миллионами швыряться, и отказался от плана инженера. Мудрый и деятельный старец решил делать хозяйственным способом и нашел инженера у себя, иеромонаха отца Иоанафана. Когда-то тот работал на питерском заводе, понимал механическое дело. Он создал план и руководил работой. Весь Валаам работал, воззревновал о Господе. И вот после 4-летних трудов, трудов кровавых, тяжелых, явилось чудо. Для Валаама несомненно чудо, которое так потрясло монахов, что даже и тогда, когда посетили мы Валаам, 30 лет после сооружения, иноки говорили восхищенно об этом чуде и обращали на него внимание приезжих. И что же? Всегда и во всем суровые, строгие к себе, такие трудовые, деловые, мудрые, все еще радовались они нашему водопроводу, радовались не как знамению силы своей, а как ребята замысловатой какой игрушки. Они совсем не ставят себе это в подвиг, не относят к оскудоумию своему, почти не говорят о том, как шли работы, они забыли даже имя строителя и приписывают его лицу, под управлением которого они жили в обители, при игумене Дамаскине сооружено. Он, батюшка, такую штуку воздвиг. Он. В валаамских книгах об этом значится. В 1860 году отец Дамаскин начал и в 4 лета кончил весьма важное для монастыря и замечательное само по себе сооружение. Только и всего. В камере водопроводного тоннеля 142 ступени. Высечена на камне запись. Поднята вода 1863 лета, декабря в 12-й день. Такие же точно глухие начертания встречаете вы повсюду на молчаливом Валааме. Вот чудесная грунтовая дорога в лесной дебри, крепкая, из хряща. Сколько труда положено было, чтобы провести ее по болотам, по луде, в трущобах. Сказано об этом скупо. Проведена сия дорога 1845 года. Или сей мост сооружен 1848 года. А кем? Ни слова. Тут труды безымянные, глухие. Не для славы, а во имя. А раз во имя, какие же тут могут быть слова о трудностях, о лицах, о суемудрии?
Показывал нам водопровод монашек-парнишка, механик при машине. Совсем мальчик, лет 16, худенький. А какая осмысленность в скупой речи, какая сознательность в действиях, какая проникновенность служением во имя! И сквозь эту осмысленность так сквозили наивность, детскость и радость, что все это, что только мы здесь видим, их, братское, дарованное им Господом. Он, например, совершенно преобразился, оживился, когда привел нас на 3-й этаж, где стояли большие водоемы, и показал на веревочку.
Это братья измыслила. Сама. Наш водомер тут,
говорит монашек.
Как вода дойдет до краев, сейчас гирька на звонок надавит, и пойдет тревога. Я вот сейчас ремень с машинного привода долой, и насосы перестанет накачивать.
Я не сказал ему, что это давно в физике Краевича имеется. Жалко было разочаровывать простягу. Возможно, что они и сами это изобрели, без нашего Краевича. Потом брат Артемий показал нам сушильню для белья сухим паром. Потом гидравлический пресс для отжимания белья, подъемный кран, поднимающий грязное белье из бани в прачечную. И тут я вспомнил слова купца на пароходе: на все у них машина. На ферме, на скотном дворе, на пристань, в мастерских все машины для приспособленцев. Вокруг нас всюду шуршали приводные ремни, работали станки, визжали сверла. А я-то думал, костный народ монахи. А эти монахи сплошь простаки крестьяне, знали неизмеримо больше меня, студента, в делах земных. А в неземном, что уж тут и говорить. Они постигли сердцем великую поэзию молитвы. Они знали каноны, акафисты, ирмосы, стихиры какие-то, Я не понимал, что это, кандаки или кандаки, гласы, антифоны, катавасии. Они как-то достигали тайны, объединили в душе, слить в себе нераздельно два разных мира, земное и небесное. И это небесное для них стало таким близким, таким же почти своим, как видимость. Я тогда еще смутно чувствовал, что они неизмеримо богаче меня духовно, несмотря на мои брошюрки и философии. Я знал их устав, старца Назария Саровского. И пришла игривая мысль искусить парнишку. Было это на пустынной лестнице водопровода. Я вынул кошелек и достал новенький двугривенный. «Это вам за труды!» Брат Артемий покачал головой в смущении. «Нет, нет, мы денег не берем».
«Ну, ну, на бараночки вам, с чайком попьете».
«Нет, нет, не могу принять, устав почитайте наш».
Мне стало стыдно, но я пробовал уговаривать. Мне хотелось и поблагодарить милого мальчугана за рвение, с каким показывал он славу обители.
«Да и зачем нам здесь деньги? Все равно, если и устав нарушишь, поддашься на соблазн, все равно нечего на них купить здесь. Только душой намаешься, да и только».
И говорил это мальчик, говорил мне, студенту. И так все, кому не предлагал я плату за услуги. «Уж если такое ваше желание благое, положите в монастырскую кружку на нужды святой обители. Пойдет от вашей лепты на бедных, много их к нам приходит». Так-то, раз только сказал мне один брат, тоже отказавшийся от злата: «Уж если желаете оказать мне любовь вашу, пришлите книжку священную епископа Феофана либо Брянчанинова, ежели только отец игумен благословит. На стене гостиницы у входа висит за стеклом устав монастырский, обязательный для богомольцев и монахов. По этому уставу без благословения отца игумена ни богомолец к иноку, ни инок к богомольцу, ни даже богомольцы друг другу войти не могут. Но слаб человек, и потому установлен надзор за ним. Входя в гостиницу, вы заметите строгого лицом монаха. Это дозорщик. Он или стоит на крыльце, или расхаживает по коридору. В кармане у него книжка, где он делает свои заметки. Например, брат Тихон заходил в келью номер 28 и оставался там 10 минут. Это окно монастырское для пресечения нарушителей. Иноки говорят, для слабых духом, для новоначальных и неокрепших с воли. Какой-нибудь неукрепившийся еще инок узнает, например, что с прибывшим из Питера пароходом приехали его родные. Какое же искушение для него, неокрепшего! Сунется монашек к отцу игумену за благословением, а тот по делам в отлучке. Он к отцу казначею, и отец казначей по делам ушел. А повидаться-то хочется. Вот и бежит монашек в гостиницу и юрк в келью. А по пятам око, наблюдающий, зачем? с родными повидаться.
С благословения?
И назад оборотит, да еще отцу-настоятелю доложит. И возвестит настоятель ослушнику поклончики или еще построже чего. Тогда, 42 года тому назад, на старом Валааме крепки были порядки, введенные суровым хозяином Валаама, отцом Дамаскиным. Устав старца Назария соблюдался строго неукоснительно. Как-то теперь там грех силен. Мир со своими прелестями старается прорваться или пролезть в тихий, укрытый от греха Валаам, смутить и без того метущуюся иноческую душу. Грех этот проникает с каждым пароходом в сумках-узелках паломников, и потому Валаам особенно зорко следит за новоприбывшими. Как только раздастся пароходный гудок в проливе, с горы спускаются дозорные, на которых лежит послушание очень важное — следить, чтобы пароход не спустил на берег зачумленного, пьяного питерца, что бывало, и чтобы раньше прибывшие богомольцы не проскользнули на пароход и не купили бы чего зловредного. Монахи и послушники по уставу Валаама не имеют доступа на пристань, исключая назначенных для досмотра и певчих. Если кто из иноков свободен от послушания, что очень редко случается, тот с высокой скалы, от чугунной решетки, только взирает на оживленную пароходом пристань, на вестника иного мира. Новоприбывшие поднимаются к гостинице, и здесь премудрый отец Антипа делает строгие опросы. Посылочки, письма, гостинчики заносятся в особую книгу, препровождаются к отцу-игумену, и когда тот возвестит, вывешивается объявление, кому из братьев присланы посылочки или письма. При Дамаскине было с этим строго. В наше посещение попроще. Только контроль игумена.
А при батюшке да Дамаскине покойном, ох, наплачешься бывало с посылочкой,
рассказывали мне на Валааме.
Разморит тебя отец игумен словом своим, что каленым железом сердце твое прожгет. Вот как бывало.
А зачем же это?
Фу, строгость была в нем несокрушимая. Он, может, сам сколько искушений претерпел. Вот и ревновал о благочестии. Опытом знал, как грех внедряется. Да вот расскажу я вам один случай. Поступил к нам послушничком из Питера один человек. Ну, зиму пробыл, ничего. Только как сейчас помню. Пришел к нам мая 12-го первый пароход. Раньше нельзя к нам достигнуть, лед по озеру носит. И приехала с этим пароходом сестрица того послушничка, брата Василия. Купчиха она была. Приехала сестрица, ну и гостинчика в корзиночку привезла. Ну, и корки, и постилки, там рыбки, вареницы, изюмчику, ну, все по-постному, чинно. Брат Василий увидит ее в церкви-то. Но та ему и прошептала мимоходом, что вот, димол, гостинчика тебе привезла. После обедни брат Василий к отцу игумену за благословением. Так и так, мол, приехала сестрица, благословите, батюшка, гостинчик принять. Ага, батюшка Дамаскин прозорливец был, смаху бывало, ничего не делал. Сейчас казначея. О, казначей, поди, говорит, дознай, какая такая к брату Василию сестрица приехала и какой такой гостинчик ему привезла. Позови-ка, говорит, ее сюда, к нам, с гостинчиком-то ее. Вот так распорядился батюшка Дамаскин. Ну, пришла сестрица, благолепная такая, торгового сословия, такую вот корзиночку, с собой принесла, еле тащит. Посмотрел отец игумен в корзиночку ту, да и говорит грустно. Грустно так, проникновенно. И сколько же, говорит, ты, мать моя, денег-то извела? И на что только? Такую пищу-то, говорит, генералам только вкушать, услаждать мамону, а нам-то где грешникам? Нам бы щец постных похлебать. Да и то слава тебе, Господи! Та-то было оправдываться начала, то сё, мол, расстроилась с непривычки, от достатку, говорит нашего батюшка, братца, порадовать надо, привыкший он к такому, молде. Братья Василичка, говорит отец Идумин, и таково жалостливо, ну чем тебе у нас худо, говорит, голодно, что ли, тебе у нас? Вкушать, что ли, нечего тебе у нас? А тот ему в ноги, да со всем усердием, простите, батюшка, говорит, сама привезла, не просил я. Братья Василичка, опять говорит отец игумен, и жалостливо все так, я-то, говорит, грешный, и корку вкушаю, что ли, постилкой услаждаюсь, а? И не стыдно тебе, братья Василичка, обидел ты обитель нашу, говорит. Ну, а сестрица все просит гостинчик принять, во славу Божию. Ласково так взглянул на нее отец игумен. Ну, не надо, говорит, нам твоего гостинчика, матушка, и к чему это нам такие роскоши? Ведь на соблазн, говорит, станет брат Василичка и корку есть, а увидят у него братья и отцы, и сами возжелают. И коль раньше не приносили, так просить зачнут, чтобы и им родные и корку да постилку привозили. О, так и не благословил принять гостинчик. Ха. Ну, а теперь-то как осматривают у вас посылки? Спрашиваю я.
Да как же не досматривать-то? Да мало ли чего в посылку напхают.
В миру-то дьявол лесть свою как внедряет, а? Все норовит, чтобы все шито-крыто было. А ты разверни с благословением-то, обмозгуй, ан пакость его и выплывет наружу. Такой у нас, к примеру, случай был.
Был.
Приходит, значит, к нам табашная книга. А вот такая табашная. Прислали одному брату книгу священную. Поучение Иоанна Златоуста. Ну, сейчас к отцу-наместнику. Игумен в отлучке был. Тот, благословясь, давая ее разворачивать. Развернул, а там табак насыпан. Фу, да так хитро, листов через десяток. И незаметно вовсе, тонко так. Рассеяно-то для сокрытия греха. Ну, сжечь велел в печи огненной, и в скляницах присылают непотребное тоже. Есть тоже разные богомольцы, разве его прознаешь? Иной приедет не для моления, а чтобы
развратить, соблазнить, а потом и смеется, как он монахов обошел. Не он, понятно, а через него нечистый проникает, спусти, с пути свести. Это же знать надо, искушения эти. Он-то вот как ополчается на святое дело. Иноки только чувствовать это могут. Вас-то мирских, чего ему соблазнять? Вы у него, о, в кармане, а он тут норовит сработать. Тут ему крепость поперек дорожки стоит, вот и старается одолеть. Вы опытных старцев поспросите, они вам скажут, как он ожесточается, когда видит, что человек над своими страстями поднялся, ветхую плоть одолевает, чистый дух в нем проявляется. Вот тут-то самая страшная борьба, даже до видимости. Все великие подвижники это свидетельствуют, самые высокочистые особенно.
А вы чего так улыбаться стали? Не верите, что ли?
Ах, эти образованные неверы. Да ведь это-то... Ведь это века так. Века. Читайте, отчи, книги, отецкие. Все святые отцы. Тогда я улыбался. Тогда я чувствовал мир реальный. Вот этот мир и только. И многое объяснял физиологией. А ныне... Ныне стала скромней сама наука. Осторожней. И ей открываются миры иные. Знакомый мир ей тесен, ищет она иных, не называя, ищет.
Вы слушали седьмую серию радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Роли исполняли актеры Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова, Светлана Абашева и Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.